Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии Роман Григорьевич Виктюк. Здравствуйте, Роман Григорьевич. Ну, кто бы мог вообще подумать, что именно вот в день нашей встречи с Романом Григорьевичем Виктюком мы получим такое ужасное, трагическое известие, да, напомню, что вот буквально вот минутами вы слышали в новостях, что скончался Богдан Ступка. Выдающийся артист, безусловно, человек знаковый в истории культуры не только российской, украинской, мировой, безусловно. Еще его роль оценят в искусстве, еще не представить себе масштабы этого человека. Но вот для Романа Виктюка это не просто большой артист, это человек жизни, да, Роман Григорьевич?
Это мой друг. И когда-то во Львове, он был в 10 классе, а я уже в театре там был самый главный артист, и он ходил за мной, провожал домой, и все время мне только говорил одну реплику: «Я хочу быть артистом». А я ему говорю: «Будешь». А в театре он у нас играл в спектакле «Задние ноги кобылы». И когда он уже был министром культуры, и я это рассказал в Киеве на телевидении, не без всякой плохой мысли, с юмором, что вот с чего начинал и до чего, до министра культуры, с кобылы до министра. И он мне звонит и говорит: «А ты не мог позже об этом рассказать, когда я уже не буду министром?» И когда мы приехали с Еленой Образцовой на гастроли в Киев, и я сказал: «Лена, ты должна с ним познакомиться». Она говорит: «Конечно». Я говорю: «Только не говори про кобылу». Первое, что, с чего она начала, когда он вошел: «Ой, задние ноги кобылы вам удались. Очень удачный прыжок». Он начал хохотать, и все проблемы пропали. А буквально 4 дня назад я ему звоню, жена берет трубку, и вдруг она кричит: «Откуда ты знал, что он хочет только с тобой говорить?» Я говорю: «Лариса, не спрашивай». Он берет трубку и говорит мне: «Я ни с кем не размовляю, я ни с кем не разговариваю. Ты мне снился вчера, ты мне снился сегодня. Мы с тобой ходили по Лондону, как когда-то во Львове, когда я играл с тобой «Задние ноги кобылы». И он улыбается, превозмогая боль. И я говорю: «Тоби добре?» Он мне только сказал: «Погано». И заплакал. Все. Это было 4 дня назад. Знаешь, какое-то такое, в это даже нельзя поверить. И, знаешь, наш сегодняшний с тобой разговор, безусловно, наверное, в какой-то такой сердечной, какой-то невосполнимости этого человека в культуре. Это не только грустно, это утрата близкого человека. Я знал его маму, его папу, он работал в оперном театре во Львове. Какая-то, знаешь, такая дорога от взлета первого. Он меня послушал и поступил в театре Заньковецкой, в театральную студию, потому что там был учитель, главный режиссер, а его учителем был великий артист Курбас. Это великий, самый великий. И он пошел к нему учиться. И Тигно был счастлив, что он воспитывает, и все говорил: «Какой он талантливый!» Я могу только прокричать: это великий артист не только Украины. Да.
Кто его знает? Работали с ним как
конечно,
с артистом?
Ну, конечно. Ну, здрасте. Ну, о чем ты говоришь?
Ну, расскажите, что сделали с ним?
Каменный властелин. Это Леся Украинка. И Кадырова была. Это же тоже замечательная львовская артистка. Да, но он такой чуткий, он такой доверчивый. Это большой ребенок, понимаешь? Который настолько в эти обстоятельства входит, я не понимаю. И начинает в нем вибрировать что-то невозможное. Когда я увидел, как он играет Шоломи Алейхими, понимаешь, поскольку мы знаем эту среду, а Львовский театр юного зрителя – это был тот театр, куда Шоломи Алейхим сбежал от погромов в России и приехал туда и жил в этом театре, в маленькой администраторской. И все, что описано в этой его удивительной клинической «Блуждающей звезды», это все происходило в этом дворе, где мы с ним выросли. И перед тем, как начать репетировать, он приехал, мы пришли, ходили по этому, там ничего не изменилось. И это маленькое администраторское, где он жил, мы просидели тихо-тихо, полдня. И он что-то в своем гениальном созерцании и подсознании впитывал, понимаешь, из того, что мог этот человек чувствовать, когда он был изгнан. А там, во Львове, спасен. Вот с ним связана таких масса каких-то вещей. Да, если кто его помнит, помолчите, подумайте о нем. Пусть ему там будет хорошо. Да.
Конечно, есть... Театр – такая вещь, которая не сохраняется только в воспоминаниях очевидцев. Но, тем не менее, есть, что называется, «Золотой фонд», конечно, телевизионный. Конечно. По-моему, есть «Украденное счастье».
Есть,
да, да. И,
есть,
по-моему, есть как раз «Шолом Алейхим» есть спектакль,
есть,
который
есть,
можно
есть
увидеть. Я думаю, что покажет по культуре. Ну и, конечно же, кино. Вот мы сегодня, я уже вспомнила, его, самые последние его работы, блестящие совершенно. Он мужик, конечно, был еще. Невероятный.
Конечно.
Харизмы, как говорят, да, притягательности мощнейшей.
Энергетика небесная.
Вот «Водитель для Веры»,
да,
Павла,
да,
Чухраева, да, блестяще,
да,
сыграл.
Да.
И фильм «Свои» Месхиева,
да,
тоже.
Но,
да,
его работа с Параджановым, угу, это классика, это то, что будет отправлено, конечно, туда в вечность для поколений, которые будут интересоваться, что же было здесь, на этой планете. Он достоин быть в этой капсуле, которая будет отправлена в вечность и навсегда.
Когда уходят такие люди, конечно же, понимаешь, насколько несопоставим масштаб, да, вот сегодня смотришь звезды сегодняшнего дня, и вот уровень Богдана Ступки. Все-таки, как мне кажется, утеряно вот это вот невероятное какое-то личностное участие в том, что ты делаешь. То, что тебя растит как человека, да, как личность.
Они служители, а не зарабатывающие деньги. И не занимающиеся славой, успехом, не создают себе фальшивую звездность. И в этом не успокаиваются.
Нет. А вот то, что касается перемены контекста исторического, вот как Богдан Ступка, который, безусловно, был признанным советским артистом.
Конечно.
Популярным, востребованным. А вот это его переход в новую жизнь, как он это пережил? Независимую Украину, отдельную страну, утрату Советского Союза.
Ну, ты же понимаешь, он был воспитан так, что та часть Украины, где он вырос, она всю жизнь мечтала об этом. Для них это было молитвой, чтобы это произошло. И это многие не понимают. Придумывают что угодно, какие-то фальшивые конструкции. А он был из этой религиозной семьи, очень религиозный. И поэтому он верил в то, что это будет, и это было. И в этом свободолюбии он и вырос, потому что он никогда не был со стадом, а он был львом. И он был одиноким львом, который это понимал. И когда он уехал в Киев, а я уехал в Москву, то мы шутили, что мы два из того гнезда, но мы должны быть всегда там. И мы всегда, когда находили возможность, мы приезжали во Львов, и я там ставил, и приезжал, он приезжал тоже. Мы всегда были связаны с этой землей.
Еще при том, что он успел и поработать, что называется, чиновником. Вот вы сказали, что он был министром культуры.
Он, быстро,
он руководил
быстро.
Театром.
Да, он это сыграл эту роль. Понимаешь, потому что до этого, я должен тебе сказать правду, что в газетах писали, чтобы я приехал министром. Понимаешь, меня уже поздравляли. Я сказал, никогда в жизни я не имею никакого понятия. У вас нема гроши, я кричал. И больше ничего. А потом я придумал и говорил, что я бы приехал, когда Ада Роговцева, которая вынуждена была уйти из театра Леси Украинки, и она до сегодняшнего дня не работает в театре. Первая украинская артистка. Ксюша, я по телевидению, в передачах Савика Шустова, с президентами, я говорил, нельзя допускать, чтобы она, а это было лет 15-17 тому назад, не работала в своем театре. Если можешь представить, мы приезжаем с театром «Современник», с Гафтом и Филипенко играть спектакль «Сон Гафта», пересказанный мной. И мы ей звоним, она говорит, я не могу войти, это театр, войти меня не пускает. Мы закричали, мы тебя ждем на служебном входе. Это была наша ошибка. Потому что, когда она вошла, то там был турникет железный, и она в воображении решила, что она сможет перелезть. Когда она подошла, ты смеешься, потому что театр превратился в своеобразную военную зону. И дама, которая дежурная сидела в какой-то кабинке, она заплакала и сказала, я не могу нажать кнопку, чтобы вошла Ада Николаевна. Тогда я сказал, Валя...
Запрещено было пускать, что
да.
ли? А почему?
Валя, я прошу, сказал ему, иди с той стороны этой вертушки, мы с Сашей будем с этой. Мы ее взяли под руки, перенесли через эту конструкцию. Я тебе рассказываю правду. И вот таким образом она вошла в театр. В это время дежурная закрыла глаза и плакала. Все. И когда она вошла в зал, в котором она не была, по-моему, 15 лет, больше. Зал встал, и ее, ну, просто такими аплодисментами встретил. Ай, Ступка ее очень любил.
Ну, кстати, если уж мы про Аду вспомнили, дай бог здоровья, а какой у нее был замечательный муж, актер Константин Степанков. Я просто хочу, вот мы спросила я про советское время и про Ступку, который
да.
был, вырос в религиозной семье и на Львовщине,
да.
и было понятное отношение как бы к советской власти.
Конечно.
Я узнала уже после смерти Константина Степанкова была какая-то программа, где Ада рассказывала, как он ненавидел советскую власть.
Это правда.
Каким он был, по сути, своим диссидентом абсолютным.
Категорически.
И при этом
да.
играл вот эту вот чудовищную дрянь.
Да.
Всяких Ковпаков.
Да,
Матер,
да, да.
Потом
да,
он играл
да.
этого...
Он все понимал,
Ксюня. У Павки Корчагина, Жухрая он играл.
Да. Он все был... понимал. Он все
это,
понимал.
Конечно.
Понимаешь? Ну, Аду
трагедия.
Это как-то немножко обошло, хотя не очень. Все-таки не очень.
Мы говорим пока про украинскую культуру. Ну вот, смотрите, сейчас после новостей мы вернемся в студию. И, конечно же, хотелось бы с Романом Григорьевичем поговорить и о сегодняшней жизни в России, и, естественно, да. о судьбе театра Романа Дегтюка, спектакли которого сейчас буквально вот в этом месяце
мы играем,
идут
да.
Да, в Москве.
В Тюзи
можете...
мы играем, да.
да. Сейчас новости, потом продолжим.
Дифирамб.
Ну что, возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в нашей студии Роман Григорьевич Виктюк, и мне бы хотелось в этой части передачи поговорить, собственно, о жизни самого театра Романа Виктюка, потому что там есть некие перемены. Надеемся, что к лучшему. Мы уже сколько лет мы встречаемся, мы все рассказываем, что вот здание, вот помещение, вот конструктивизм, да, уникальное здание. Но наконец-то уже появился директор театра, хороший, красивый, и сам артист.
Замечательная артистка.
Да.
И Ирочка, и она
Ирина Апсимова,
ну, конечно. Да, да, когда у нее был свой музыкальный театр, я там был с ней, потому что я и до этого с ней ставил пьесу Родзинского о проститутке. И она играла замечательно совершенно. И Кармен мы там с ней учили. И она, то есть, знает всю структуру театра изнутри. Тем более, что это не государственный театр, который она должна была содержать своим умом и своим талантом. И она это выдерживала.
То есть у нее эти организаторские способности, они
конечно.
Есть.
Да? И молодец. Комитет по культуре был очень счастлив, что она пришла, согласилась, и Капков, начальник комитета, встретил ее с цветами. И это знаменательно, потому что я знаю, что так он не поступал ни с кем, кто был назначен на такую должность.
Вообще, и коллектив уникальный случай вообще.
Совершенно.
Таких директоров я не знаю. Чтобы
да,
такой,
понимаешь?
Такой директор театра.
Да, ну. Понимаешь, Ксюшенька, потому что, понимаешь, она вдруг эту роль играет фантастически свободно. Понимаешь, как будто она всю жизнь на этой была должности. Тем более, что она знает всех артистов театра, ее все обожают, и никак по-другому, как Ирочка, никто не обращается к ней.
То есть она закончила актерскую карьеру?
Нет.
Нет?
Нет, боже упаси.
То есть на сцене театра Виктюка выступает директор театра.
Директор театра, понимаешь? А в этом нет ничего, я думаю, зазорного, потому что она достойна этого, понимаешь? И я, конечно, думаю о том, что бы она должна уже вот в этом здании, здании гениальном, здании намоленном, здание, которое ЮНЕСКО считает, что это последнее единственное представление конструктивизма в мире.
Так может, они поэтому так его берегут, что туда никого не пускают, в том числе и театр, театр? Вот он только стоит?
Нет. Нет? Ну, понимаешь, если мы обогревали теплом своих тел это здание, чтобы оно не разлетелось от холода,
чтобы батареи не работали.
Понимаешь? А мы репетировали, и мы ни на что не жаловались. Понимаешь, а когда сейчас я... Ну, я просто уже вижу, потому что все стены, это Дом Солнца был для Мельникова. Угу. И когда откроем все окна, потому со всех сторон, как солнце движется, так солнце в эти окна входит, и это энергетика, которая по его... как бы гениальному умозрению должна изнутри, как шар земной смотрит на солнце, так должно быть в этом театре.
Ну и когда?
Понимаешь, я пессимист. Ты вот говоришь, мы каждый раз
пессимист.
С тобой вспоминаем. Да,
уже...
я пессимист по знанию и оптимист по вере. В данный момент...
Хотелось бы при жизни все-таки получить это здание, войти в него и открыть театр уже наконец.
Еще раз ты так говоришь, при жизни. Я понимаю, что желательно при жизни. Я хохотал, когда товарищ Капков пришел к нам туда, и он впервые увидел это гениальное изнутри здание.
Так.
Он сказал замечательно, что мы должны это... здание восстановить в том виде, в котором задумывал Мельников, и я тогда войду в вечность. И я сказал, конечно, и мы с вами.
Давайте мы внесем в вечность Сергея Капкова и таки откроем, наконец,
конечно.
Здание театра Виктюка.
Да.
Значит, если говорить
при
о...
При жизни, как
да,
ты при... говоришь.
Очень хочется.
Понимаешь.
Очень хочется. Вот чтобы это было не театр имени Виктюка,
это ты
правда
оптимисти...
же?
Нет, 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 тихо. Это ты пессимистично или оптимистично?
Я уже не боюсь такого черного юмора, Роман Григорьевич. Потому что это действительно.
Слушай, понимаешь, не надо торопить. Понимаешь, всегда... Да, я шучу, конечно. Ты права, я это знаю. Неужели ты думаешь, что я об этом не думаю? Понимаешь? И когда я вот выпускаю этих артистов, режиссеров, это они все со мной, они, понимаешь? И я понимаю, что это так должно быть.
У вас ближайшая премьера, как я посмотрела по информации, это Есенин.
Да.
Да? Это что такое? Расскажите об этом.
Это, как тебе сказать, чтобы было правильнее и красиво, это свой взгляд на Есенина. И он, по-видимому, поскольку эта тема самоубийства или убийства, она во всех книжках, которые выпускают, и никто не может утверждать, что было по сути, те, которые хотят его сделать как бы жертвой структуры коммунистической, нажимают на одну, на убийство и так далее, и так далее. Но мне думается, что он творец. Он свою жизнь придумал как сказку, где он Иван-царевич, который на невероятно красивом коне скачет и увидел нимфу Айседору. И он обуздал эту красавицу. Она это не поняла. Она настолько была увлечена энергией и красотой Иван-царевича. И вот вся его жизнь как бы от одной сказки, так я трактую, до той сказки, когда уже не Иван-царевич, а вечный жид, который скитается по планете, по миру и не может найти свое место. И он не понимает, что вся беда в нем самом. И он эту гибель встретил, по-видимому, ну, так мне кажется, вечный жид, который его остановка в вечности. Понимаешь, и я думаю, что в этом есть какая-то очень простая структура, потому что там ничего не придумано. Это все письма, воспоминания и мизансцены. Когда молчание и мизансцена может сказать гораздо больше. Я знаю, вот они встретились, понимаешь, и везде пишут, что они говорили. А важно, как она вошла. А он специально шел в это здание, где вот была эта вечеринка, он бегал по Москве и кричал, где она? Вот она спиной, он входит, она его не видит. И одновременно она поворачивается к нему, он видит ее. Все! И дальше никого нет, все исчезает. То как количество мыслей вот этого Иван-царевича, который понял, что вот сейчас она будет с ним навсегда, но одновременно в лике Айседоры он, конечно, увидел лик смерти. И всю жизнь он с этим боролся. Все стихи, которые написаны, это есть то отчаяние, невозможно поверить в то, что это свершится. И когда она погибла, как только машина двинулась с места, и она одела красивый какой-то шаль, шаль запуталась, она в одну секунду ушла. И он так же точно ушел. Его нашли.
Задушенным.
Понимаешь? Это не сентиментальная история. Это судьба Творца, который выбирает этот путь сознательно и не отступает. И последние его стихи, когда он прощается, написанные кровью, те, которые его все-таки не понимают, говорят, там были чернила, он мог написать чернилами, зачем же ему нужно было писать кровью? Нет, писал кровью, потому что он знал, что в крови или в крови,
В крови.
Есть код жизни. И те поколения, которые вернутся к нему, то по его какой-то структуре этой крови будет понятно, что он, по-видимому, так кобылица, которая ненавидит, когда ее кто-то может оседлать. Mm-hmm. Она должна бежать. В ней есть огонь. Она уже ощущает на своих волосах паленый какой-то структурный запах. Она все кричит. Нет, я иду, и эту пропасть я перепрыгну. Потому что он знал, что есть те силы, которые его перенесут. И он не мог в это не верить. Потому что это есть поэт. Знаешь, и грустно, потому что в наше время невозможен великий поэт. И Многие думают, что в этом нет никакого трагизма, потому что поэт сейчас не востребован, потому что на месте первого поэта есть модельер, есть дамы, которые демонстрируют одежду, а поэт не востребован. Знаешь, и поэтому вот эти, я их называю всех этих артистов, которые ушли, начиная с Михаила Саныча, великие, да, которые, и сюда же наш Богдан. Понимаешь, это взрослые дети, которые не востребованы. Они это видят и это понимают. И поэтому там сверху, кто за нами наблюдает, они их, знаете, как на руках протягивают ладошки, их берут и уносят туда. Это чистая правда.
Актеры, кто играет Есенина?
Есенина...
Не Безруков, нет.
Нет.
Он уже сыграл.
Нет, он сыграл, и, во-первых, там совершенно другая, как бы, трактовка, понимаешь, он такой очень пьяненький и очень разгуляка, хотя это не имеет никакого значения, потому что за этим есть совершенно другие структуры, те внутренние вулканические сдвиги плит души важнее, нежели тот алкоголь, который может людям кажется очернительным и так далее, и так далее. Я даже знаю, что даже один писатель написал о нем книжку, и в этой книжке он говорит, нельзя серьезно относиться к этим стихам, это бред пьяного человека.
Ну, так же можно и про Высоцкого сказать.
А то говорят самое, так. Да. А или про Блока. Удивляешься? А почему ты удивляешься, Ксюня? Потому что это легче смодулировать великого поэта по своему восприятию, по своей модели, да? Это просто, и есть те, которые тут же это воспринимают и тут же кричат, ой, да, правда, кому мы поклоняемся, да? И мы эти великих первых принижаем до своего земного материального уровня. Это безумно просто, и это трагично. Так вот, играет выпускник ГИТИСа Игорь. Он играет замечательно.
Фамилию-то скажите.
Неведров. Потому что... Да, он уже играет.
Я его видела в «Коварстве и любви».
Да, он уже 8 или... Да, он играет Фердинанда. Он уже сыграл или 8 или 9 ролей в кино, и большие роли он играет. Он замечательный совершенно. Понимаешь? В нем есть такая детская непосредственность. А дочка моей любимой артистки Тереховой, Анечка, играет уважаемую балерину. Понимаешь, тут
что-то...
Надо,
я хочу напомнить, что Аня Терехова тоже не случайный выбор, потому что я, когда его прочитала, я поняла, что это абсолютное вот для меня, как мне кажется, попадание. Она такая странная актриса, она вот не вписывается в...
Совершенно.
Да, абсолютно, в стандарты.
Она все лучшее взяла от мамы. Все.
И она при этом еще и работала профессиональной танцовщицей в театре
конечно.
У Аллочки Сигаловой.
Конечно,
была ведущей
артисткой. Правда, конечно.
Да?
Конечно. Она, понимаешь...
Высокая.
Ну, что высокая? Это мое дитя, потому что я бы тебе рассказывал. Ну, во-первых, что я ее имел смелость, глупость, когда, по-моему, она была в 6 классе, и я на Первом канале ее снимал в пьесе «Рощина», где мама играла лошадь, а она играла школьницу, героиню. И Миша Рощин, его тоже нет уже с нами, был счастлив, и Людмила Максакова играла ее маму. Понимаешь, какая-то есть удивительная в этом мире преемственность.
Непрерывность.
Непрерывность. Вот если это исчезнет, это будет начало конца. Этого не может быть. Понимаешь, я всеми усилиями пытаюсь это соединить. И когда, вот я тебе сейчас быстро расскажу, в Театре сатиры, где Ширвин, главный режиссер...
Да, сейчас тоже репетируете с выдающимися артистами.
Да, я вот быстро хочу рассказать, понимаешь, потому что я не понимаю. Вот понимаешь, я очаровываюсь их служением вот тем доскам, на которые они выходят. Любые доски в мире – это их дом. Это Ольга Александровна Аросева, Верочка...
Кузьминична.
Правильно, ты уже знаешь, что она Кузьминична, это Васильева. И моя любимая Елена Образцова. Вот это тройка девочек, а двум девочкам по 8, 7, 8, 6, понимаешь? И пьесу написал замечательный драматург-итальянец Альдо Николаи, которая посвящена, конечно, любви. Понимаешь, они три человека, которые в доме для престарелых, но они не потеряли ощущения, они певицы, да, и они знают весь репертуар, и они друг перед другом как бы выпендриваются, чтобы доказать, что в них 8, 7, 8, 8, это смешно, они еще девчонки, и Оля уже играет ту, которая уже потеряла голос, но Оля поет, вот помолчи и представь себе, она поет партию «Риголетто», которую поет от дочери, которую у него похитили. Угу. И она с такой страстью поет. А Лена, естественно, что весь свой репертуар, она еще полна сил, она им доказывает все наоборот. Они не сдаются. И Верочка Васильева, она и Травиату попадает во все ноты, понимаешь? А когда они поют трио голосами разными, нежной колоратурой, Верочка, видишь, я их по-другому не называю.
Образцова с ними занимается сама?
Они, ну что значит занимается? Они обожают друг друга. Это передается, Ксюнечка, это не передается обучению. Это передается теми непонятными путями, которые в эту величайшую трясину неба их вводят. Я там, ну, так придумано, что на сцене, этой большой сцене театра «Сатиры», для того, чтобы им не потерять форму, потому что у них был один человек юный, певец в те годы, да, который пел, значит, «Извините меня», Радамеса, и он погиб, и непонятно почему и каким образом он погиб. А они всю жизнь его любят. И когда в них просыпается опять это чувство, если бы ты видела, что с ними происходит. Понимаешь, они возвращаются в такие тайные заводи, куда они не допускают, по-видимому, никого. Но сейчас они могут... Понимаешь, это на сцене. Приходит Шура Ширвин, приходит в зал, он на них смотрит и не понимает. Он говорит, что ты с ними делаешь? Я говорю, я возвращаю их из этого состояния в состояние девочек, которые начинают свою жизнь.
Как называется спектакль?
«Реквием по Радамесу».
И когда премьера?
В сентябре, в конце сентября. Уже на театре написано. Я тебе должен сказать, что в театр звонят еще сколько там, 2 месяца, 3, и просят забронировать места на премьеру. Так вот, на сцене стоят вот эти фитнес-снаряды. Их 20 с чем-то. И я им закричал, девочки, не обращайте внимания, это там будут ребята работать, вам это не надо.
То есть это как бы декорация, да?
Это вот хуже, чем декорация, зал. Это тот цивилизованный метод, который возвращает...
Девочек?
Нет, 87-летних девочек в юных девчонок, сексуальных и сумасшедших, способных и имеющих потребность любить. Так вот, я это сказал вечером. На утро я прихожу, они уже все на станках. И велосипед, понимаешь? А Олечка сидит под этой штангой, поднимает, которую нужно поднять. Понимаешь, я кричу, Оля, поберегите себя! Она говорит, ты еще и не это увидишь. Понимаешь? И вот это такая победа театра, это такое счастье. Это даже, понимаешь, вот то, они мне все говорят, это наши последние роли. Это должно остаться в пространстве театра, которому мы отдали всю жизнь. Вот это осознание светлое, святое, это потрясающе.
Не могу не задать вам вопрос по поводу девчонок из Pussy Riot, потому что вы один из тех, кто подписал конечно. Письмо, которое призывало как-то проявить милосердие и их выпустить конечно, из тюрьмы. А ответ на это письмо мы получили вот минувший четверг, когда вынесено было решение оставить их до января 2013 года за решеткой. Чем вы объясняете такую кровожадность, Роман Григорьевич?
Хорошо. Если бы я тебе... Понимаешь, вот не стало Богдана. Ушел Михаил Саныч. Ушли великие дети, которые были не востребованы. И понимаешь, и когда с позиции того, что их уже нет, и что этот уход в той жизни, в которой мы уже остались, как бы, какой метафоры, я бы вот так грамотно сказал, поскольку режиссер не может не мыслить метафорой, то я бы сказал, понимаешь, что мы наблюдаем мир из окна, стекло которого густо засижено мухами наших вожделений. То, что нам осталось, закопчено чадом прогнивших стереотипов и затянуто паутиной надуманных законов бытия, которые никому не нужны. А мы все равно пытаемся, продолжаем открывать для себя жестокий, непонятый, непонятный мир, о котором меланхолик Станислав Лец сказал: «Жизнь прекрасна, и это так грустно». Потому что вот та вся глупость, о которой я говорю, о тех стереотипах и о законах, и это самое грустное, что в этой истории с девочками только первая половина отвращения и стереотип сработает. Это мерзко. А вторая половина, а закон почему несправедлив? И никто же не кричит о том, в чем есть неправедность этого закона. Вот эта фальшь между одним и другим, и это тогда окно, о котором я говорю. Ксюша, это окно сумасшедшего дома. Вот то, что оставили эти великие, они оставили этот сумасшедший дом нам. А мы должны с грустью, потому что жить нельзя по-другому. Мы все равно должны кричать: «Жизнь прекрасна!» Это грустно. Но нужно, знаешь, я так себе думаю, что вот так, как реки сами себя очищают. Я не понимаю, каким это способом. Это тайна небес. Но то, что в них вливают всю эту гадость, они сами изживают и сами очищают эти реки. Вот нам остается только одно, чтобы мы сами смогли терпением своим, верой очистить вот то окно, которая загажена этими мухами вожделений, вот этими предвзятостью и гнусными законами. Я, правда, очень хорошо сказал, потому что...
Я даже знаю фамилии этих мух.
Да, ты понимаешь, да. Мы бы с тобой могли составить такое количество. И тот, кто обожает эти законы.
Спасибо большое. Это Роман Виктюк. На этом мы завершаем сегодняшнюю передачу и встречаемся в следующий раз и здесь, и в театре. Спасибо, Роман Григорьевич.